Вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Мы вас вновь приветствуем в этой радиопередаче, уважаемые радиослушатели. Я читаю из 3 главы 1 послания к Тимофею, 2 стиха 14-15. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Сегодня мы хотели бы высказать некоторые положения о церковной дисциплине. Этот вопрос часто встает в наших церквях, и особенно в настоящее время здесь, в Америке. И низы, рядовые члены церквей, и верхи, служители, совершенно определенно сознают, что наше христианство сильно расшаталось. Мы думаем, что это весьма мягкая формулировка. Мы для себя употребляем термин «вразнос». Христианство пошло в разнос. Служители в основной своей массе утратили уважение со стороны членов церкви. Члены церкви позволяют себе совершенно независимое поведение, дескать, мы в свободной стране. Молодежь пошла еще дальше. Она не празднует не только церковных служителей, но и собственных родителей. Руководящие братья теряются от законов Америки, запрещающих наказание детей, ущемление личных свобод членов церкви путем обличений, замечаний, отлучений. Раздаются голоса о необходимости введения в уставы церквей специальных разделов о церковной дисциплине, об обязанностях членов церкви, о строгости служителей к нарушителям дисциплины, о более тщательном наблюдении за членами церкви и тому подобное. Мы свое отношение к этой проблеме выразим следующим вопросом. Как вы думаете, дорогие христиане, желающие вечной жизни, если человек не боится, не подчиняться Библии, не считается со своей совестью, нарушает прямые и четкие повеления Божьи, станет ли он бояться и слушаться наших церковных уставов, наших инструкций, положений, правил, обязанностей и тому подобное? Ответ, я думаю, ясен, правда? А что же делать? Делать то, чего требует трезвый разум в данной конкретной обстановке. Вообще, конечно, устав церкви нужен. И нужен он в основном для представления государственным органам, чтобы они имели четкую ясность об обществе, которое, ну, предоставило данный устав. Ну и для вновь обращаемых ко Христу, чтобы они знали, что собой представляет общество, членом которого становится человек. Конечно, для государства это нужно. Я думаю, что в Америке уже все поняли, что регистрация, открытость перед властями – это не преступление, это не нарушение наших каких-то установлений Божиих. Это часть нашей светской жизни, часть нашей жизни в этом мире. И так как мы не занимаемся ни политической деятельностью, ни какой-то социально вредной деятельностью, поэтому бояться нам, чтобы нас знали, чтобы о нас знали, чтобы о нас имели четкое представление, это, ну, на мой взгляд, это просто несерьезно, как это несерьезно было и раньше, но, к сожалению, оно существовало. Поэтому в своих уставах мы должны, конечно, сформулировать, что собой представляет наше общество, какие мы исповедуем догматы, на чем зиждется наше убеждение. Это нужно. И вот здесь, в Америке, конечно, возникла необходимость внести в устав часть вопросов, которые касаются, ну, вроде бы, церковной дисциплины. Хотя это не вопросы церковной дисциплины, а это вопросы нашего убеждения, нашего понимания евангельских, библейских указаний. Большей частью это морально-этические требования. Почему здесь нужно защищаться? Америка уже начинает понимать, что та защита детей, которую сегодня она выражает, запрещая родителям воспитывать своих детей с применением наказаний, строгости, это уродливая форма, это не защита детей, это, к сожалению, разврат детей. Потому что до определенного возраста, пока человек не в состоянии самостоятельно мыслить, он должен знать понятие запрета. Он должен понимать, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо, сугубо по вот таким понятиям. А когда он становится совершеннолетним, он тогда уже начинает различать это, и тогда, как вы понимаете, к нему методы принуждения уже абсолютно не нужны. Он это делает по своему сознанию. Но когда мы упускаем этот момент в детском возрасте, мы воспитываем уродливое человечество. Мы воспитываем детей, которым ничего не стоит позвонить в полицию на своих родителей, которым ничего не стоит не уважать старших, потому что по своей детской неопытности они понимают свободу. Они независимы ни от родителей, ни от старшего поколения, и никакое указание им дать нельзя. Поэтому, конечно, перед правительством мы должны указать, что в соответствии с Евангелием мы не просто можем, мы обязаны применять методы строгости. Естественно, то, от чего защищают детей, у нас не должно действовать, и оно не действует, потому что нас от этого защищает наша же Библия. Никаких истязаний, никакого унижения человеческого достоинства в детях, оно никак не согласуется с Библией. Поэтому защищать детей от верующих родителей – это несерьезно. Верующие родители никогда не приступят вот эту грань, от которой пытается защищать государство детей в светском обществе. У нас даже есть такое положение, может быть, не всегда родители это соблюдают, чтобы даже не раздражать детей, нужно так воспитывать, чтобы не раздражать детей, то есть способ, библейский, евангельский способ воспитания – это самый трезвый, самый разумный, самый надежный. Он веками испытан, и сегодня его переделывать нельзя. Его – это преступление перед детьми, перед детством, перед будущим поколением, что, собственно, и подтверждает современное общество, современная молодежь. Поэтому для того, чтобы выразить эту позицию перед государством, конечно, нужно включить в устав это положение. Есть другие положения. Если человек нарушает волю Божию, нарушает евангельские положения, значит, церковь применяет к нему, только я думаю, это неверный термин, применяет не меры наказания, а меры воспитания. Это мера воспитания, увещание, замечание, отлучение от церкви, исключение из числа церкви. Потому что каждый этот шаг преследует одну единственную цель – вернуть человека к истинной вере, к соблюдению воли Божией, а не отыграться на нем, а не наказать его с какими-то элементами жестокости или пренебрежения, или превозношения. Поэтому здесь никакого ущемления личности и ее свобод не существует. Но для того, чтобы опять-таки отгородиться от вот этого, ну, я не знаю, правомочно ли так говорить, от вульгарного понимания свободы человека, которое позволяет не только доброе, а и все недоброе против самого себя и против других, я думаю, что это не называется ущемлением свобод. Это наоборот, это привитие человеку совершенно трезвых норм жизни, личной и общежития. И только потому, что сегодня существует такое толкование свобод, когда прямой грех, когда прямой разврат, когда прямое, ну, ущемление собственных личных интересов через вот этот разврат считается свободой, мы вынуждены перед обществом, перед государством как-то сказать, что это неразумно, и мы стоим на иной позиции, на чисто евангельской, библейской позиции. Поэтому вот такие вопросы, они, конечно, нужны, но не для внутрицерковной дисциплины. Для внутрицерковной дисциплины, для верующего человека все это не нужно, потому что для верующего человека весь устав зиждется в исполнении воли Божьей. Собственно, верующим человеком и называется тот, который добровольно и не просто подчинился, а понял высоту, смысл божеских требований к человеку, который понял, что это есть наивысшая форма, ну, человечности в человеке, его порядочности, его высочайшего звания как высшего творения в животном мире, если вы хотите. Потому что чем отличается человек от животного? Это общественные говорят животные, но это не животное. Все-таки человек отличается от животного тем, что у него есть, ну, как мы говорим на материалистическом языке, есть способность абстрактного мышления, есть разум, то есть он может, он творит, он не просто руководствуется интуицией, не только инстинктами, а руководствуется здравым, трезвым смыслом, у него есть разум. Это существо разумное. Поэтому для разумного человека нет необходимости, это наша позиция, наша точка зрения, вносить в уставы какие-то, ну, я знаю, какие-то еще рамки, кроме тех, которые существуют в Библии. Просто я думаю, что мы должны действовать по законам Библии внутри церкви. И все те, которые входят в церковь, должны это понимать. Вот почему сегодня в наших церквях, в чем мы видим, ну, так как мы сказали, разнос христианства? В том, что люди утратили чувство меры, а вообще, если говорить посерьезнее, чувство греха. Люди не осознают ужас греха перед Богом. Они не осознают, что любой соделанный грех рождает смерть, то есть он отчуждает человека от Бога. Он автоматически умерщвляет в вечности человека. И когда человек под вот этим вот воздействием, ну, я знаю, угаром этой свободы, теряет контроль над собой, начинает вести себя фривольно, вот так вот перед Богом в свете евангельских канонов, то никакими, вот как мы уже выразились, никакими дополнительными уставами человеческими, никакой строгостью пресвитеров, братских советов, ну, целого, всей церкви никто ничего не достигнет. Единственное, что нужно было бы сказать таким людям, кто не хочет соблюдать волю Божию, кому это трудно, не нравится, ну, вы меня извините, конечно, за такой оборот. Не надо просто идти в церковь. Зачем себя обременять связью с такими людьми, которые решили жить иначе, чем вы, понимаете? Зачем это делать в церкви? Люди, которые нарушают волю Божию, которые творят грех и идут с этим в церковь, они нарушают свободу христиан, истинных христиан. Они своим присутствием нарушают свободу, потому что что такое общество христиан? Это то общество, которое добровольно, без всякого принуждения, никто никого сюда не загонял, приняли решение служить Богу в рамках Библии. Они согласились, они назвались братьями, сестрами, совершая свое служение перед Богом в рамках Библии. И если кто-то не может, не хочет, или это ему не импонирует, или он считает, зачем ему нарушать, так сказать, правила этого общества и своим непослушанием вносить вот эти элементы в общество, которое этого не желает. Получается совершенно наоборот. Нехристианское общество ущемляет свободу людей, которые хотят грешить, а люди, которые грешат, ущемляют свободу христиан в желании своем жить праведной, чистой жизнью. Поэтому вот этот вопрос, он вроде бы, ну, такой дискуссионный, и главное, в чем трагедия, в чем несуразность постановки вопроса. Люди, которые хотят делать грех, защищают свои права и ограничивают в правах тех, которые, ну, ненавидят грех. А ведь все-таки надо признаться, это светское общество или религиозное общество. Ведь то, что отстаивают так называемые вот эти меньшинства, я не хочу называть прямо, вот, которые добиваются своих свобод, ведь они добиваются свобод на зло, потому что это зло для них же. Это же не лучший путь жизни. Это путь к болезням, которые их можно избежать. Это унизительное, ну, в чисто человеческом плане унизительное поведение. Оно недостойно даже животного. Ведь даже животные не смешиваются. Животные, руководимые всего лишь инстинктом, никогда не смешиваются между собой. Они по видам сообщаются между собой. А человек, обладая высшим разумом, хочет представить в качестве естественного какие-то смешения, смешения с животным миром, неестественные смешения в человеческом обществе, и еще называть это свободой, и еще влачить на суды тех, которые с этим не согласны, это полнейший перекос сознания людей, это уже, я не знаю, до чего должно, до какого безумия должно дойти общество, чтобы это называть свободой. Это правильно, это свобода, но это дьявольская свобода. Это свобода самоуничтожения, свобода самоуничтожения человеческой расы, человеческой цивилизации. Поэтому, конечно, те люди, которые еще это понимают, они с этим не могут согласиться. И они вынуждены защищаться, как ни странно, не та сторона защищается, а эта сторона сегодня вынуждена защищаться от посягательств вот этих, пусть не обижаются, негодных элементов. По-моему, четкая и ясная позиция. Кому не нравится Библия, зачем приходить в собрание? Зачем идти в общество верующих? Зачем там искать себе жертвы, когда совершенно дешевле и свободнее и можно найти на любой улице, на любом перекрестке? Это сегодня так все свободно. Почему нужно идти именно вырывать из церкви, портить этих людей, которые уже решились на какой-то иной, более порядочный, более благопристойный человеческий образ жизни? Ущемляется свобода, еще раз хочу подчеркнуть, этими людьми, которые пытаются проникнуть в церковь. Поэтому им протестовать против того, что в церкви проповедуется открыто о грехе, когда в церкви открыто осуждаются все нарушения библейских установлений, это тут не за что обижаться. И мы в устав вынуждены ввести эти положения для того, чтобы отстоять свободу нашего вероисповедания, свободу наших убеждений. Мы хотим исполнять волю Божию по Писанию. И я думаю, что всем известно такое положение. Я, например, читаю 1 Коринфянам, 6 глава, 9 стих. «Или не знаете, что неправедные царства Божьи не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры или лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники царствия Божьи не наследуют». Где яснее можно найти указание? Это вот есть наш моральный, если хотите, уголовный кодекс, кодекс Библии. Бог откровенно и ясно говорит, каким качеством должен соответствовать человек, который хочет быть в добрых отношениях с Богом. Откровенно мы исповедуем эти истины. Поэтому кто не хочет этого, вернее, кто хочет так себя вести, совершенно незачем идти в церковь, да еще предъявлять претензии к служителям, к проповедникам или вообще к обществу в целом, что вот они, дескать, нас не приемлют. А почему они вас должны принимать? Извините за такой. Они вас примут. С удовольствием примут, если вы хотите вечной жизни. Вот за вечной жизнью, за порядочностью, за высоким моральным уровнем человека, за высокой моралью, пожалуйста, все желающие, идите в церковь. Мы к этому зовем. Мы зовем к подлинной духовной высоте, потому что планка, уровень духовности, божеское требование, она нисколько не снизилась, несмотря на окончание второго тысячелетия нашей эры. Требования божеские нисколько не снизились, они какими были от начала, они такими остаются до конца, независимо от существующих форм социального устройства, политического устройства, уровня техники, уровня развития, чего угодно, экологии, независимо. Это вечные установления, потому что это установления духовные. И нас ущемляли атеисты, там было понятно. Ущемляли, потому что они не соглашались с этими нормами, и, как говорится, им это было свойственно. Но свободное общество не имеет права посягать на свободу верующих людей, на свободу тех, которые хотят свободно исповедовать Бога, и не просто устами, а исполнением воли Его. Поэтому вопрос вот так, церковной дисциплины, мне кажется, нужно представлять себе таким образом – всем верующим людям. Мы и во время атеизма, когда нас упрекали и говорили, что вот вам нельзя то, вам нельзя это, вам запрещается то, как-то, когда не вдумаешься, так принимаешь вроде за аксиому, а в принципе, даже там, кто нам что запрещал? Каждый человек волен был делать все, что он хочет. И мы делали иначе не потому, что кто-то нам запрещал. Нам церковь никто никогда ничего не запрещала. Нам братья ничего не запрещали. Мы себе запрещали. И мы хотим и в свободном обществе себе это запрещать. Вот все, что я перечислил, и многое другое, что не соответствует Евангелию. Поэтому я думаю, в церковном положении, в церковном обществе нам вполне достаточно библейских указаний. Нам сказано, и как должен себя вести человек, и как должно вести себя с человеком, который не ведет себя должным образом. И главное, что человек, который не ведет себя должным образом, просто-напросто должен знать. Он не должен ожидать, пока его кто-то обличит, пока кто-то узнает о его скрытом грехе. Понравился тебе грех? Пожалуйста, можешь свободно его легализовать, можешь объявлять, можешь делать. Но ты только при этом одно должен знать, что ты отлучаешь себя не от горстки людей, не от этого общества, не от этих знакомых, не от этих своих родственников. Ты в первую очередь отлучаешь себя от Бога. И твое скрытие или желание скрыть свои грехи, желание делать грех так, чтобы никто не знал, ничего не меняет. Просто ты обманщик, и в каком-то, какой-то мере тебе удается обмануть окружающих тебя людей. Но перед Богом все равно ты открыт, перед Богом все равно все известно, и Бог с тобой поступит только так, как Он написал. Поэтому нет смысла играть в церковную дисциплину, играть в какую-то строгость братьев, братских советов. Не надо ожидать, что братские советы или пресвитер кого-то будет тянуть, влачить ко спасению. Это легкомысленно, это несерьезно, на это не надо рассчитывать, и не надо обижаться, если пресвитер или кто-то из братьев указывает на какое-то недостойное поведение, то ли это в словах, то ли это в поступках, то ли еще в чем-то. Не надо на это обижаться. Это нужно рассматривать как проявление внимания, как проявление озабоченности, как проявление любви, потому что это говорится не с целью унизить, не с целью как-то подчеркнуть недостоинство человека, а с единственной целью, чтобы человек избавился от этого и был спасен Богом. Это главная цель. Главная цель нашей церкви, любой церкви, это спасение, вечное спасение человека. Поэтому апостол Павел и говорит, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Я уже как-то высказывал, может быть, это обидно, не существует церквей, говорят там по имени или по фамилии пастора. Ничего подобного. Существует только Церковь Христова. И кто там пастырь? Пастырь – это дело временное, и пастырь – это дело ответственное. Пастырь тоже должен быть на своем месте, потому что он отвечает вот как раз о том, за то, о чем мы говорим, за духовный уровень, за состояние людей. Но не путем давления над людьми, а путем показать пример, путем боли, переживания, как отец, как пастырь, который пасет стадо, который почему-то иногда называют отцом. Это высочайшая честь. Это забота о каждом члене церкви, приведение его в должное состояние. Это его первейший долг, потому что он назвался пастором, потому что его выбрали пастором. На него дополнительная нагрузка. Он отвечает не только за себя, за свою семью, а за все общество. И если он делает замечание, если он кого-то увещевает, если он кого-то вынужден взять на замечание или на отлучение, это его долг, это его святая обязанность. Но цель остается одна и та же. Не пренебречь, не изгнать, не отмежеваться, а чтобы устыдить человека, чтобы показать ему его недостоинство и привлечь ко спасению, к жизни вечной. Вот так нужно, мне представляется, смотреть на вопрос дисциплины в церкви. Но она обязательно должна быть. Все равно, хотим мы или не хотим, написано, к начальствующим нужно относиться с сугубой честью. К тем, которые трудятся, с сугубой честью. К старшим, к сугубой честью. Когда речь идет о старших, они должны почтительно относиться к младшим. Нигде не должны быть нарушены моральные устои Библии, человеческого общества, такого, каким его создавал Бог. Поэтому гармония этого церковного общества, религиозного общества, она регламентируется Библией, установлениями Божьими, и она высочайшая. Если детально, четко исполнять библейские требования, никаких не нужно дополнительных ни тебе уставов, ни тебе положений, ни тебе ограничений, потому что гармония заложена в самих требованиях Библии. Поэтому давайте за церковную дисциплину, но дисциплину добровольную, доброохотную от каждого человека на своем месте, от самого маленького рядового до самого большого в церкви. И пусть Бог благословит нас быть достойными последователями нашего Бога.
Друзья, вы слушали программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дердиенко и Владимиром Таряником.